Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не будут просить о помиловании. Экс-президента Израиля признан судом виновным в изнасиловании. Спикером парламента Молдавии избран Мариан Лупу. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные Хамовническим судом Москвы, к 13,5 годам тюремного заключения не будут просить о помиловании. Бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Им будет зачтен срок, отбытый с момента ареста в 2003 году. Таким образом, подсудимые будут находиться в колонии общего режима еще около 7 лет. Защита Ходорковского и Лебедева намерена обжаловать приговор. Вот как прокомментировал нашей радиостанции приговор. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву политик Леонид Гозман.
Это было ожидаемо, и это все равно стыдно. Стыдно, что у нас такие вещи происходят. Я надеюсь, что они выйдут раньше. Моральную победу они уже одержали. Надеюсь, что рано или поздно они получат оправдание формальное тоже. Видимо, это личное дело.
Это был Леонид Гозман. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором Хамовнического суда Москвы, вынесенным Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. «Создается впечатление, что в процессе играли роль политические мотивы», — заявила Меркель. Председатель Европарламента Ежи Бузок также выразил глубокое разочарование приговором, назвав его доказательством наличия системной проблемы с правосудием в России. Ранее Соединенные Штаты в связи с тем, что суд признал Ходорковского и Лебедева виновными, заявили об избирательности правосудия в России. Российский МИД назвал зарубежную реакцию на вердикт суда вмешательством во внутренние дела. О приговоре Ходорковскому и Лебедеву сразу после новостей. Экс-президент Израиля Маше Кацаф сегодня признан судом виновным в изнасиловании. Вынесение приговора стало итогом судебного разбирательства, длившегося 4,5 года. Три бывших помощницы Кацава обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Это очень-очень важный день и очень важный сигнал для всех жертв насилия в Израиле, для тех женщин, которые стали жертвами мужчин, находящихся у власти, на руководящих постах. Сигнал о том, что они могут подать заявление и что правовая и судебная системы защитят справедливость.
Прокомментировала решение суда Мириам Шлер, директор Тель-Авивского центра помощи жертвам изнасилований. Экс-президенту грозит по меньшей мере 4 года тюремного заключения. Моше Кацаф был президентом Израиля с 2000 по 2007 год. Репортаж из Израиля во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске повторно задержаны двое граждан России, уже отбывшие административный арест за участие в несанкционированной акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в настоящее время посольство России в Белоруссии выясняет суть предъявляемых российским гражданам обвинений. Пока неизвестно, что они задержаны в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Минске 19-20 декабря. Имена заключенных под стражу не сообщаются. Эфир из Минска через полчаса. В Новосибирске правозащитник, член Совета Федерации Алексей Мононников вернулся домой из психиатрической больницы, куда был направлен по решению суда. В октябре этого года против Мононникова было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете в отношении судьи и в неуважении к суду, рассматривавшему более раннее дело против него. 24 декабря правозащитника забрали из зала суда в психиатрическую больницу для проведения экспертизы, которая должна была продлиться 30 дней. Мононников объявил голодовку. Руководство лечебницы впоследствии сочло, что беседы с психологом достаточно для оценки состояния здоровья Мононникова. В интервью «Радио Свобода» Алексей Мононников рассказал.
Вопросы были связаны с тем, почему я считаю себя правым, выделили с судьей Шишкиной, почему я считаю, что меня преследуют по политическим мотивам. Я старался все это обосновать. Естественно, меня с результатами экспертизы никто не ознакомил. Я указал на то, что вообще-то право пациента знать свой диагноз и даже право пациента психиатрической клиники знать свой диагноз. Но тем не менее, мне ответили, что у них другие правила, а значит, я смогу узнать о том, страдаю ли я какими-то психическими заболеваниями только через следователя ведущего моего дела.
сказал новосибирский правозащитник. В Молдавии спикером парламента избран председатель демократической партии Мариан Лупу. Кандидатура Лупу была единственной. Его выдвинула правящая коалиция трех партий. Оппозиционная партия коммунистов не принимала участия в тайном голосовании. Ранее в четверг лидеры трех парламентских партий договорились о создании правоцентристской коалиции. В нее вошли представители либерально-демократической, демократической и либеральной партий. Коалиция под названием «Альянс за европейскую интеграцию» получила 59 из 101 мандата в парламенте. Суд столицы Дании Копенгагене оставил под стражей трех арестованных накануне подозреваемых в подготовке нападения на здание редакции газеты «Юландспостен», опубликовавшей в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда. Сообщается, что это гражданин Туниса и двое граждан Швеции, в том числе выходец из Ливана. Четвертый арестованный иракский беженец освобожден в связи с недостатком улик. Еще один подозреваемый был арестован в среду в Швеции. По данным полиции, исламисты намеревались захватить здание редакции. В квартирах, где проводились обыски, было найдено большое количество боеприпасов и автоматы с глушителями.
Данные, полученные нами при наблюдении за подозреваемыми, позволяли предположить, что нападение планировалось еще перед Новым годом. После оценки доказательств, которые мы получили с помощью полиции Копенгагена, в особенности это касается найденных автоматов, мы считаем, что в их план входило убийство как можно большего количества людей.
Сказал глава службы безопасности и разведки Дании Якоб Шарф. В одном из отелей Петербурга в четверг было найдено тело солиста известной группы Бонни-М Бобби Фаррелла. Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу, певец, скорее всего, умер естественной смертью. Установлено, что он вошел в номер около 11 вечера в среду, тело нашли в 10 утра на следующий день. Сообщается, что 28 и 29 декабря Бобби Фаррелл дал в Петербурге два концерта. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев приговорены к 13,5 годам тюремного заключения каждый. Они не будут просить о помиловании. Белорусские власти предъявили бывшим кандидатам в президенты страны обвинение в организации массовых беспорядков. Суд признал бывшего президента Израиля Моше Кацава виновным в сексуальных преступлениях. Таковы главные темы дня четверга, 30 декабря, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня бывшие владельцы компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев приговорены Хамовническим судом к Москве на 13,5 лет лишения свободы. Они не будут подавать прошение о помиловании. В зале суда работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первый перерыв был объявлен в районе 2 часов дня. К журналистам вышла мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна. Настроение ее было подавленное.
То, что говорит судья, я считаю, что он все-таки профессионал. И не глупый человек. И то, что он сегодня говорил, можно было написать только под пытками. Вот точно говорю, просто вот фигурально выражаясь, под пытками можно такое написать. Он опорочил свое звание судьи. Видимо, сильно его прижали.
Через час заседание продолжилось. Судья Виктор Данилкин монотонно, скороговоркой, как это он делал на протяжении всех предыдущих дней, зачитывал приговор, его описательно мотивированную часть. Подсудимые Платон Лебедев и Михаил Ходорковский почти не реагировали на выступление судьи. Лебедев решал кроссворды, Ходорковский что-то писал на коленке. Адвокаты терпеливо слушали Данилкина. Ближе к 3 часам дня был объявлен еще один перерыв, после чего стало понятно, что судья вынесет окончательный вердикт. В начале судебные приставы запустили в зал снимающих журналистов с камерами. Наступила полная тишина. Судебные приставы и спецназовцы с оружием заняли свои позиции. Из задней двери вышел Виктор Данилкин, открыл папку и зачитал приговор, его последнюю резолютивную часть. Бывших главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя МФО Минатэп Платона Лебедева Хамовнический суд Москвы приговорил к 13,5 годам лишения свободы. Всего они проведут заключение по 14 лет. лет. Сроки наказания исчисляются с февраля 2007 года, и им будут зачтены сроки отбытия ими с момента ареста в 2003 году. Ходорковский и Лебедев внешне невозмутимо восприняли назначенный им приговор. Они даже улыбались, а Ходорковский помахал рукой родным. Мать Ходорковского эмоционально отреагировала на приговор, сказав судье: «Будьте вы прокляты и потомки ваши». Судебные приставы попросили всех покинуть зал. Журналисты вышли на улицу в ожидании адвокатов. Спустя полчаса из здания Хамовнического суда к ним спустился Вадим Клювгант и зачитал по бумажке послание Михаила Ходорковского, написанное уже после вынесения приговора.
«Мы с Платоном Леонидовичем показываем на своем примере. Не надейтесь в России на судебную защиту от чиновников. Но мы не унываем и того же желаем всем друзьям. Все».
Далее Вадим Клювган заявил следующее.
«Я хотел бы пожелать всем участникам, организаторам и исполнителям этой преступной расправы, чтобы когда будут судить их, суд, который будет их судить, был также внимателен и честен по отношению к их доводам и к доводам их защиты, как был внимателен и честен Хамовнический суд к доводам наших подзащитных и к нашим доводам. То, что это будет, сомнений нет, это вопрос лишь времени». Суд ничего не оценивал. Это фальшивка, имеющая внешнюю видимость приговора. Мы убеждены, что суд и конкретно этот судья только номинально является его автором в силу того, что там подпись стоит. Вот. Мы убеждены в том, что это не приговор независимого суда, и поэтому говорить о какой-то оценке, где там одно предложение противоречит другому, говорить о какой-то там оценке, о каком-то анализе, я не считаю возможным.
Ходорковский и Лебедев не будут обращаться с прошением о помиловании. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О втором судебном процессе над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Дорочешникова.
Судебное разбирательство по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжалось чуть более полутора лет. У большинства наблюдателей к этому времени практически не осталось сомнений в том, что дело лежит вне правового поля. Во время судебных прений адвокаты уже не стеснялись в выражениях, заявляя, что преследование их подзащитных носит яркую политическую окраску с оттенками рейдерства. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, например, подчеркнул, что не сомневается в существовании некого центра, координирующего действия правоохранительных органов и даже независимых с точки зрения закона ветвей власти.
«Если порыться в памяти, я не найду примеров дела, которое было бы столь же бездоказательственным, столь же вообще откровенно сфальсифицированным и с таким откровенным политическим подтекстом под уголовным обвинением. Для России этот процесс – тест на ее право входить в число цивилизованных стран».
Сам Михаил Ходорковский, выступая в прениях о политической подоплеке дела, практически ничего не сказал, зато отметил, что, по его мнению, прокуроры доказали, он, Ходорковский, и его компаньон Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность. Доказали, что именно ЮКОС был собственником сначала контрольных, а затем стопроцентных пакетов акций дочерних нефтеперерабатывающих предприятий, что именно компания ЮКОС и ее торговый блок покупали нефть у дочек, экспортировали ее, получали прибыль, делали вложения в новые активы и выплачивали дивиденды.
«Налицо и отсутствие реального ущерба, и прибыль у потерпевших вместо безвозмездности, и действительный договор вместо противоправности, и законный собственник в результате хищения, и даже поставка похищенной нефти потребителю. Где в обвинении хоть слово про продажу нефти за рубеж по внутренним ценам? Наоборот, говорят, цель была продавать дороже. Где про яхты и дворцы, приобретенные мной или организованной группой за счет ЮКОСа? Где про переводы на мои личные счета? Ничего в этом обвинительном заключении в материалах дела нет. Я не упрекаю следователей и государственное обвинение в том, что они не оказались героями и не смогли отказаться от выполнения преступного приказа ценой любой фальсификации посадить Ходорковского и Лебедева навсегда. Но я высоко ценю их усилия по подготовке обвинительного заключения, из которого более чем ясно вытекает наша с Платоном Леонидовичем Лебедевым полная невиновность».
Платон Лебедев, в частности, обращал внимание суда на то, что дочерние нефтедобывающие компании ЮКОСа получали прибыль. И только по преступному умыслу следователей и прокуроров, отмечал Лебедев, законные сделки купли-продажи можно было квалифицировать как хищение вообще на протяжении всего судебного разбирательства, иначе как организованной преступной группой бригаду следователей Платон Лебедев не называл.
Я искренне сожалею и в какой-то части признаю ответственность бизнеса за то, что до сих пор в Генеральной прокуратуре Российской Федерации работают люди, уровень не только моральный, но и профессиональной деградации которых ниже плинтуса. Ведь это позор на весь мир, то, что здесь происходит.
Несмотря на большую активность в ходе всего судебного разбирательства, от последнего слова Платон Лебедев отказался, пояснив, что скажет его в другом месте и при других обстоятельствах. Михаил Ходорковский, напротив, воспользовался правом на последнее слово. Радио «Свобода» транслировала его в прямом эфире. Речь Ходорковского была похожа на программное выступление. Он отметил, что если обстоятельства и дальше будут развиваться подобным образом, Россия придет в экономический, социальный и политический тупик. В завершении речи он пожелал мужества судье Виктору Данилкину при вынесении приговора. Судья Виктор Данилкин заявил: Ходорковский и Лебедев в составе организованной преступной группы, добившись права на стратегическое управление компанией ЮКОС, совершили хищение нефти. И дальше буквально дословно начал цитировать текст обвинительного заключения. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменятся ли лозунги стратегии 31 после вынесения приговора по второму делу ЮКОСа? Об этом говорят политики Эдуард Лимонов и Борис Надеждин, адвокат Карина Москаленко и бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 30 декабря, и продолжаем главную тему дня – приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. С экспертами, российскими политиками по этому поводу беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Говорит один из сопредседателей партии «Народной свободы» Владимир Рыжков.
Совершенно удручающее решение, которое оказалось даже жестче, чем кто бы то ни было мог предполагать. Но фактически господин Данилкин полностью подписался под всеми требованиями обвинения, которое требовало 14 лет. 13,5 лет – это чудовищный по жестокости приговор. У нас даже убийцы получают меньше 40. В тысячах случаях убийств, изнасилований, грабежей, нападений вооруженных судьи находят смягчающие обстоятельства и дают сроки 5, 6, 8 лет. Но 13,5 лет по экономическим статьям, это, конечно, совершеннейшая расправа. И это жестокость по отношению к родителям, это жестокость по отношению к детям. Это совершенно вопиющий пример того двойного стандарта, в который превратилось наше правосудие. То, что делал Ходорковский и Лебедев в ЮКОСе, не противоречило российским законам и абсолютно ничем не отличалось от того, чем занимались господа Аликперов, Дерипаска, Абрамович, Роснефть и прочие транснефти. Но вся сила репрессии обрушилась на двух людей, которых, по-видимому, просто лично ненавидит премьер-министр господин Путин. Это абсолютно неправовое, неправосудное, репрессивное решение, это политический заказ, и последствия для страны будут самыми разрушительными, потому что это прямой сигнал, что в России нет закона, в России нет правосудия, в России против любого человека может быть сфабриковано любой тяжести обвинения, которое будет всегда проштамповано послушным и бессовестным судом. Ни одна личность не может быть защищена, ни одна собственность не может быть защищена, никто не может рассчитывать на защиту закона. И в этом отношении, мне кажется, что сегодняшнее жестокое политическое решение приведет к дальнейшему бегству из страны самых образованных и думающих людей, приведет к дальнейшему снижению инвестиционной привлекательности, делового климата в России, оттоку капитала, еще большему страху, еще большей неуверенности в нашем обществе. Это переломный момент, который показывает, что российский жесткий авторитаризм все больше и больше скатывается в абсолютно беззаконную криминальную диктатуру. Ход событий показывает, что президент Медведев все больше напоминает героя мертвых душ Манилова, который мечтает о прекрасных далях, мечтает о каких-то прекрасных вещах, но его мечтания, это уже очевидно, не имеют ничего общего с реальностью. Реальность находится в руках Путина, его группы, группы, в руках чекистов, в руках людей, которые не останавливаются ни перед чем для того, чтобы укреплять свою власть, укреплять свою собственность.
Сложившаяся при Путине олигархическая система не могла не отторгнуть Михаила Ходорковского, убежден лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Еще раз продемонстрировано, что в нашей стране существует олигархическая система, в которой крупный бизнес тесно связан с властью и должен быть ей абсолютно лоялен. Если кто-то нарушает этот договор, который в свое время был еще в 90-е годы сформулирован, тот становится врагом олигархического государства. Его будут преследовать до конца его дней. Поэтому смыслом этого приговора является акция устрашения, в первую очередь по отношению к представителям крупного бизнеса. Они должны себе усвоить этот урок и сохранять абсолютную преданность, лояльность всем чиновникам, от которых зависит их бизнес. Ну и, соответственно, будут благоденствовать те же самые чиновники, которые уже давно стали олигархами. Ходорковский пытался порвать эту круговую поруку, он бросил вызов этой системе, но за это он и поплатился. Поэтому можно прогнозировать, что он будет сидеть до тех пор, пока в стране будет существовать путинская система. Нахождение Ходорковского в тюрьме – это такой же элемент путинской системы. Назначение губернаторов или неправосудные приговоры и фальсифицированные выборы.
Писательница Людмила Улицкая верит все-таки в конечное торжество справедливости.
Сегодня день позора нашего Отечества. Правительство показало своим гражданам, что процесс мочения в сортире завершен. Граждане сидят там глубоко, тяжелым чувством, что все мы этого заслужили. У нас нет правосудия. Царит закон уголовного мира. Кто первый встал, того и сапоги. Я думаю, когда-нибудь правосудие свершится, и на самом деле будут наказаны те, кто страну поверг в этот кошмарный позор. Что же касается главных фигурантов дела, Ходорковского и Лебедева, то я надеюсь, что все-таки немножко поменяется каким-то образом ситуация, и все-таки им не надо будет кошмарные сроки отбывать в лагере. Но пока только можно пожелать им мужества.
Сам Михаил Ходорковский уже после вынесения приговора написал в своем твиттере: «Мы не унываем и того же желаем друзьям». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О приговоре Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву я беседовал с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем.
Сейчас ожидаемая реакция. Шок был 27 числа, когда выяснилось, что он считает обвинительное заключение переписанное. Сейчас уже я особенно от Данилкина ничего другого и не ждал. Если говорить о реакции общей, то борьба за правосудие в России продолжается. Ясно, что эта борьба увенчается успехом, если необходимость не почувствует общество, если, наконец, до общества дойдет. Что означает этот приговор? Если это дойдет до общества, до какой-то части вменяемой элиты, достаточно широкой части, тогда общество сможет настоять на довольно скором возвращении справедливости и закона. Впереди Мосгорсуд, на который надежды мало, впереди есть, однако, Верховный суд. Я думаю, что это последний шанс для общества и Дмитрия Анатольевича Медведева. Последний шанс для Медведева оказаться политиком. Если все идет по накатанному путинскому пути, и этот, как кто-то сказал, новогодний подарок Путину вот останется таким новогодним подарком на много лет вперед, это означает, что с Россией сегодняшней, вот на этом витке, просто кончено. Это означает, что никакую, там, все разговоры про модернизацию, демократизацию, это все пустой треп. Последний, кто еще что-то способен, просто отсюда съедут, разумеется. Съедут в те места, где невозможен такой приговор, где невозможно такое правосудие, где невозможна такая реакция общества молчаливая на такое вопиющее преступление.
Виктор, мы с вами беседовали в первый день этого второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вы говорили тогда о том, что судья Виктор Данилкин, на нем сошлось все, и он покажет, какое на самом деле правосудие в России.
Он занял свое законное позорное место в ряду других позорных фигур российской истории, среди других шестеренок и колесиков различных репрессивных систем. Потом все эти люди говорят, что им так велели, потом все эти люди говорят, что у них не было выбора. Это все бред. Зло, как и добро, идет в мир через людей, через Данилкина прошло чудовищное зло. Чего лежачего? Он обеспечил позором себя и своих детей и внуков. Его можно пожалеть.
Довольно много людей приходило на процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, и это для части, я подчеркиваю, общественность российская превратилась в некоторое гламурное мероприятие. Там были люди, которые известны как персонажи светских московских тусовок. Как вы относитесь к тому, что то, о чем, в общем-то, нужно говорить серьезно, стало частью гламура в России?
Да, гламурные люди очень следят за модой, следят за трендом. Но то, что, в отличие от первого дела Ходорковского, второе было вопиюще очевидно политическим, и это было очевидно всем. И было ощущение, что что-то может измениться в связи с этой очевидностью, в этой точке может сломаться. Гламур тоже часть общества. Гламур такой, какое общество, вы знаете. Вот вчера Франция, на Триумфальной арке были помещены проекции двух портретов, двух заложников французских, двух граждан Франции, которые находятся в плену, в заложниках у талибов. То, что вся Франция, Париж под Новый год вспомнила этих людей, пожелала им там здоровья, надежды и так далее. Это свидетельствует состояние их общества, состояние страны. Вот Франция вспоминает этих людей вот таким образом. Мы плевать хотели на своих людей, Россия. Заложники, моряки, летчики, собственные оставшиеся там без света, воды. А Россия вперед, да? И вот это вперед ведет нас в такие пещеры нравственные, что не приведи Господи. В этом смысле тупость общества, тупость, с которым большая часть российского общества отреагировала на приговор Ходорковского, это лишь часть той нравственной тупости, с которой оно реагирует вообще на все, с которой оно прореагировало на Беслан и на многое другое.
Вы лично рассчитываете на молодого президента Медведева или нет?
Я рассчитываю не на него, конечно. Я рассчитываю на общество, которое может быть слабая надежда, но если требование соблюдения закона, требование возвращения справедливости, требование соблюдения просто гаранту Конституции, потому что прав Григорий Чертишвили, который написал, что нет никакого Путина, да, он чиновник. Есть президент Медведев, гарант Конституции, гарант соблюдения закона. Значит, вот если общество, все общество, вот какое есть, встанет и потребует, то Ходорковский будет на свободе. Если она не встанет, не потребует, сам Медведев пальцем не шевельнет. Он абсолютно зависимый человек. И если не будет этой волны, он не встанет на гребень этой волны. Сам он ее разгонять не будет.
Писатель Виктор Шендерович. А сейчас у микрофона обозреватель Радио Свободы Михаил Шевелев.
За последние 7 лет Михаил Ходорковский многое сделал, чтобы увеличить число тех, кто его уважает. Тем, как держался под давлением, тем, что писал и говорил. Тех, кто его ненавидит, за это время вряд ли стало больше, если не считать патологических садистов. Но и тех, кому Ходорковский безразличен, меньше не стало. Что бы он ни говорил, как бы мужественно ни держался. Стабильность такого расклада сил объясняется тем, что в исполнении Ходорковского рассуждения о коррупции и деградации отечественной бюрократии выглядят полуправдой. Потому что он был одним из создателей той страны, где все это происходило и происходит. И до тех пор, пока он не расскажет, среди прочего, о своем участии в построении системы, которая теперь его преследует, Ходорковский будет оставаться в тюрьме. Потому что количество людей, уважающих его мужество, будет сильно отставать от числа тех, для кого он всего лишь один из неудачливых участников внутривластных интриг. Ясно. Почему Ходорковский не сделал этого раньше и не делает сейчас? Он знает столько и про стольких и такого, что его откровения, пока он остается в камере, могут стоить ему жизни. Те, кто сомневается в этом, могут поразмышлять на эту тему у могилы Щекочихина или Магнитского. Вот так и образуется замкнутый круг. Чтобы Ходорковский вышел на свободу, необходимо агрессивное общественное давление на тех, кто его посадил. Такое давление возникнет только тогда, когда сам Ходорковский решится быть откровенным. Откровения эти могут стать летальными. И все апелляции к гражданскому мужеству судьи Данилкина, надежды на либерализм Медведева, расчеты на международное возмущение в этой ситуации выглядят инфантильным самооправданием. Никто, кроме нас и Ходорковского, этот круг разорвать не может. Ходорковского и нас, если быть хронологически точными.
Михаил Шевелев. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены на 13,5 лет лишения свободы. Они не будут подавать прошение о помиловании. Мы Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 30 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Белорусские власти предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Среди обвиняемых бывшие кандидаты в президенты страны и двое граждан России, которые уже ранее отсидели 10 суток административного ареста. Суд признал бывшего президента Израиля Моше Кацава виновным в сексуальных преступлениях. Как дальше будет развиваться эта политическая история? Соединенные Штаты Америки и Венесуэла оказались на грани разрыва дипломатических отношений. Как разрешится этот конфликт? Королевская комиссия «Английское наследие» отказалась признать дом, в котором в детстве жил участник группы «Битлз» Ринго Стар, памятником культуры. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к 13,5 годам каждого.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский. О патриотах и либералах.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. Шампанское. Образ во льду.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные Хамоуническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, не будут просить о помиловании. Об этом в четверг после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клёвгант. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором Хамоунического суда Москвы, вынесенным Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Минске повторно задержаны двое граждан России, уже отбывшие административный арест за участие в несанкционированной акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря. В Молдавии спикером парламента избран председатель Демократической партии Мариан Лупу. Ранее в четверг лидеры трех парламентских партий договорились о создании правоцентристской коалиции. Новосибирский правозащитник, бывший член Совета Федерации Алексей Мананников, вернулся домой из психиатрической больницы, куда был направлен по решению суда. В октябре этого года против Мананникова было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете в отношении судьи и в неуважении к суду, рассматривающему более ранее его дело. Под Москвой взят под стражу четвертый подозреваемый в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Ранее по подозрению в нападении на Фетисова были задержаны чиновник комитета по управлению имуществом города Химки Андрей Чернышов, а также Вячеслав Ковалев и Андрей Каширин. В одном из отелей Петербурга в четверг было найдено тело солиста известной группы Бонни М. Бобби Фаррелла. Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу, певец, скорее всего, умер естественной смертью. 57 журналистов были убиты в мире в 2010 году в связи с их профессиональной деятельностью. Такие данные приводит правозащитная организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном докладе о случаях насилия в отношении журналистов.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 30 декабря. Министерство внутренних дел Белоруссии объявило сегодня, что в рамках расследования уголовного дела по статье «Массовые беспорядки» предъявлено обвинение 22 лицам. В их числе выпущены из тюрьмы 29 декабря двое граждан России, уже отбывшие 10 суток ареста. Обвинение в организации участия в массовых беспорядках 19 декабря предъявлено семерым бывшим кандидатам в президенты Белоруссии. В разряд обвиняемых перешли Владимир Никляев, Николай Статкевич, Виталий Рымашевский и Андрей Санников. Сегодня процедура повторилась в отношении Алексея Михалевича. Также следствие продлило подписку о невыезде с Григория Костусева и Дмитрия Уса. Всем им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет. Из Белоруссии, из Минска, корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Помимо семерых бывших претендентов на высший государственный пост, обвинения также предъявлены активистам оппозиции Павлу Северинцу и Анастасии Палаженко, журналистам Ирине Халиб и Наталье Радиной, а также ряду руководителей и членам избирательных штабов кандидатов. Среди последних – известный белорусский политолог, автор книги «Лукашенко. Политическая биография» Александр Федута. Все обвиняемые содержатся в изоляторе Комитета госбезопасности Белоруссии. Наиболее сложной остается ситуация вокруг Владимира Никляева. 29 декабря по этой общественной деятель перенес гипертонический криз в СИЗО КГБ. Однако это не помешало следователям вынести ему обвинение. Супруга Некляева Ольга готовит заявление в КГБ Белоруссии с тем, чтобы мужу в срочном порядке была оказана медицинская помощь.
Пишем заявы, как хотя бы.
Пишу заявление, чтобы его хотя бы перевели в госпиталь СИЗО, потому что еще один такой удар он не выдержит. Это будет просто убийство. Я не надеялась, что произойдет чудо и моего мужа выпустят. Они сейчас просто-напросто заметают свои грехи. Напортачили и теперь ищут, кто за это будет отвечать.
Они напортачили и зараз шукают, кто за это отказывается.
Не приходится надеяться на чудо и трехлетнему Данику, сыну Андрея Санникова и Ирины Халип. Его родители как минимум два ближайших месяца проведут в тюрьме, говорит Владимир Халип, отец Ирины.
Отбывший допыт, ее вынесено обвинувачивание.
Вчера состоялся продолжительный допрос, ей вынесено обвинение. Ирина снова взята под стражу на время следствия, и все надежды на то, что ее могут выпустить к сыну на Новый год, ушли в песок. Конкретных сроков задержания при этом не фигурировало, но, наверное, будут держать до тех пор, пока будет вестись следствие. Ни о какой гуманности белорусской системы нет и речи. Впрочем, меня и предупреждали, что не стоит особо тешить себя ожиданиями.
Попередили, что не варто ничего чекать.
Уголовное дело по первой и второй частям Уголовного кодекса «Массовые беспорядки» возбуждено Следственным управлением внутренних дел Минска. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. Участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Президентские выборы в Беларуси состоялись 19 декабря. Сразу же после закрытия избирательных участков несколько десятков тысяч сторонников оппозиции устроили митинг против фальсификации итогов голосования. Акция была жестоко подавлена внутренними войсками и спецназом. Количество избитых и задержанных превысило 600 человек. Сегодня родственники экс-кандидатов в президенты и задержанных в ходе акции оппозиции объявили о создании гражданской инициативы «Вызволение», «Освобождение». «Мы остались практически одни и должны быть вместе», пояснила смысл инициативы Ольга Бондаренко, жена Дмитрия Бондаренко, доверенного лица Андрея Санникова. Участники потребовали от действующего президента Александра Лукашенко освободить всех взятых им в заложники экс-кандидатов в президенты и других заключенных по политическим мотивам. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Среди активистов оппозиции, отбывавших тюремное наказание в 10 суток за административное правонарушение в связи с событиями 19 декабря, заместитель председателя организации «Молодежь БНФ» Илья Богдан. Он вчера вечером вышел из тюрьмы. Вот запись нашей беседы.
Статья административного кодекса 23.34 «Нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий». Фактически был задержан непосредственно напротив дома правительства. То есть наша группа оставалась на этой площадочке возле памятника Ленина. Мы были взяты в кольцо, так как пытались продавить оцепление, но по ступенькам начали сходить, и началась минимальная давка. А в толпе были и женщины, и молодые девушки, поэтому немножко притормозили. На прорыв пойти не получилось, вот, и остались в оцеплении. А в скором времени подъехал автозак, выстроили для нас коридор из ОМОНовцев, которые активно размахивали дубинками направо и налево. Вот, и один за одним пошли по коридору в автозак, вот, причем перепадало кому-то достаточно серьезно. Забили автозак, наверное, человек 50 нас было в первом автозаке, где-то так.
Где вы отбывали свое административное наказание?
Отбывал в центре изоляции правонарушителей по улице Крестина. Я отбывал в старом корпусе, где, в принципе, люди, нарушившие административное законодательство, и отбывают. Был еще новый корпус по соседству, это изолятор временного содержания. Вот, в нем находились до суда, когда составлялись протоколы, что в старом цена в камере, то есть это деревянный настил, на котором ты спишь, вот, а в новом корпусе это нары, то есть у каждого есть какое-то свое место.
Как, собственно, сам суд выглядел? Вас всех скопом там приговорили к административному наказанию или как-то по одному?
Судили каждого по одному, то есть у каждого был свой судья, у кого-то эти судьи повторялись. Вот, сам процесс занял около 10 минут. На те нарушения, которые были допущены в ходе составления протоколов, то есть материалов дела, я себе указывал. Мой протокол был составлен спустя 6 часов с момента задержания, что уже может говорить о его недействительности, так как по законодательству на протяжении 3 часов с момента задержания должен быть он составлен. Протокол допроса свидетелей, самих свидетелей на суде не было. Судья ознакомилась только с письменными материалами. Вот, я не видел в лицо, я не знал их с этими протоколами. Ознакомлен не был. сути, если бы отмашки сверху давать 7 сутки, так как мы позже уже узнали, что давали 7 сутки, потому что было заведено уголовное дело по факту массовых беспорядков, всех задержанных участников посадить в тюрьму, потом конвейером допросить их по этому уголовному делу, было намного проще, чем вылавливать их потом по домам, присылать повестки и так далее.
Как с вами обращались там, в тюрьме били или нет?
Нет, знаете, в тюрьме не били. Били во время задержания, били во время конвоирования. Условно, человек, который не бывал там и не представляет, как это может быть, будут для него ужасными. А обращение людей достаточно хорошее. Принимались наши предложения какие-то, просьбы. Общались мы и с начальником центра. С этой стороны ни у кого нареканий не было, даже могли шутить с продольным милиционером, который на этаже ходил там. Передачи передавали целиком.
А вы сидели все вместе, вот та группа, которую задержали, или как-то вас там раскассировали по камерам?
Камеры на Крестина, они где-то, наверное, от 6 до 15 человек. Мы сидели первоначально в 23-й камере, она находится на третьем этаже здания, и нас было 14 человек. Но 14 человек, это когда легли спать, то есть это переворачиваться на раз, два, три. Если кто-то хочет перевернуться, то переворачиваться надо всем. Потом где-то нас стало 11, потому что часть каких-то людей переводили из камеры в камеру. Вот. И в конце срока уже тех, у нас в камере было 2 человека, у которых было 15 суток. Нас 8 человек перевели в другую камеру. Тут уже было понятно, что у нас 10 суток, и нам завтра выходить, и поэтому нас перекинули.
Илья, вы представляете организацию «Молодежь» БНФ. Вот вам понятно, что с вашими товарищами? Кто-то остался сейчас в заключении еще, кому-то дали больше, может быть, кто-то попал под более серьезную статью?
Есть опасения какие-то по поводу уголовного дела, потому что оно все как бы набирает и набирает обороты. Если я не ошибаюсь, на данный момент уже 7 или 8 человек находятся предъявленными обвинениями. И в том числе, как бы, это и молодежные активисты такие, как Наста Положанка. Какими могут быть дальнейшие действия, будут ли обыски, будут ли еще задержания, здесь тяжело говорить. Видимо, я думаю, они все ознакомливаются с видеоматериалами и какие-то делают выводы. Вчера мы только вышли на свободу, и парень, с которым вместе сидели, вечером позвонил и сказал, что мне делать, я не могу попасть домой, потому что меня там милиция ждет. Вот, мне мама позвонила, чтобы я не являлся домой. Абсолютно схожая ситуация с взрывами в ночь с 3 на 4 в 2008 году, когда отрабатывали всех и под шумиху этого уголовного дела откатали пальчики всей стране, имели возможность под прикрытием этого дела конфисковывать оргтехнику, задерживать и так далее.
Оппозиционное движение разгромлено в Беларуси?
Нет, это далеко не разгром. Я бы сказал, это наоборот, это новая волна. На фоне разгрома есть волна площади 2010. То есть для нас площадь стала знаковым событием. Это все больше и больше людей становятся либо заложниками ситуации, либо они проявляют свое желание как-то помочь тем людям, которые оказались в беде. Это заметно потому, как передавались передачи в тюрьму. То есть лично я получил 3 передачи от людей, которых я не знаю абсолютно. Если в глобальном плане брать, Евросоюз не признал выборы в Беларуси, соответственно, как бы игры в либерализацию, которые продолжались 1,5-2 года, они закончены, я думаю, закончены окончательно. Третий сектор Беларуси будет дальше поддерживаться со стороны европейских фондов.
А вас не напугала тюрьма?
Нет, третий раз уже в тюрьме. Были 15 суток в 2008-м, были 10 суток по подозрению в совершении взрывов, также в 2008-м, но и были 10 суток сейчас. Тюрьма слабых, она, может быть, пугает, а сильных она делает еще сильнее. Как говорил Ницше, все, что не убивает, делает нас сильнее. Тем более я познакомился с очень хорошими людьми, приятно удивился, потому что есть активисты, которые работают во время кампании, итогом их работы является площадь. А есть люди простые, которые всю жизнь следят за информацией, но решаются выйти только раз в 5 лет. И то не все. Я уверен, что если бы все вышли, может быть, ситуация сложилась бы по-другому. В тюрьме их узнаешь ближе. И интересно, что их подвигло, какая у них была мотивация. То есть об этом общались, пытались спорить о каких-то вещах, приходить к каким-то общим решениям, что делать, как жить, в чем виноваты и так далее. Время на дискуссию, время над тем, чтобы подумать.
Активист белорусской оппозиции, заместитель председателя организации «Молодежь БНФ» Илья Богдан только что вышел из тюрьмы.
Человека насильно помещают в больницу для психиатрической экспертизы. Потом говорят, что проведут разговор и отпустят. Проводят разговор, но не говорят, какой диагноз поставили. Что это за система сложилась в России? Мы беседуем с освобожденным из больницы диссидентом и правозащитником Алексеем Мананниковым. Слушайте программу «Время и мир» в четверг 22 и в пятницу в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы» подведение итогов дня четверга 30 декабря в программе «Время свободы». Бывший президент Израиля Моше Кацав признан сегодня виновным в изнасилованиях, принуждении к сексу с использованием служебного положения и сексуальных домогательствах. Суд установил, что случаев изнасилования бывшей подчиненной в 90-х годах было как минимум два. Один раз на рабочем месте министра, он тогда был министром туризма, и второй в гостинице в Иерусалиме. Протесты со стороны Кацава, который заявлял, что между ними подчиненные были романтические отношения, суд отклонил. Об этом громком судебном процессе мой коллега Андрей Шароградский.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным по меньшей мере в двух изнасилованиях. Процесс над бывшим главой государства длился 4 года и вызвал широкую общественную дискуссию, передает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Все издания Израиля приводят доводы как в поддержку Кацава, так и в поддержку его бывших сотрудниц, которые его обвиняют. Сторонники экс-президента полагают, что процесс сфабрикован прокуратурой и средствами массовой информации. Противники Кацава опасались оправдательного приговора, считая, что подобный исход громкого дела заставит многих пострадавших от изнасилования воздержаться от подачи жалобы в полицию. Изнасилование – это одно из тех преступлений, о которых жертва во многих случаях не сообщает. Газета «Исраэль Айом» привела результаты опроса, согласно которым, вне зависимости от исхода дела, половина населения не поверит суду. Исход дела решило то, что, как заявил во время процесса судья Джордж Кара, показания свидетельницы, проходящей под именем Алиф, вызвали доверие суда. Алиф – основная свидетельница обвинения, бывшая подчиненная Кацава в его бытность министром туризма 10 лет назад. Впервые Алиф обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании только в 2006 году. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
По мнению политолога, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиева Ханина, однозначность вердикта суда, поддержавшего обвинение, стала неожиданностью для обеих сторон в этом процессе.
Несколько дней назад шли разговоры о том, что, скажем так, уже говорили представители правозащитных женских организаций, говорили о том, что вот, ну да, судя по всему, тот результат, который мы получим, это будет еще одним гвоздем в, я не знаю, там, в гроб борьбы за права жизни. А противники подобного подхода говорили о том, что, ну, мы, скорее всего, не получим однозначного оправдания, и это позволит тем, которые готовы использовать закон в своих корыстных целях для того, чтобы убрать политических конкурентов или по каким-то другим там прочим персональным причинам, позволит использовать прекрасный закон и, естественно, вся эта система законодательная, которая развивается, эта сфера, законодательная часть, часть законодательной сферы, которая в последние годы в Израиле активно развивается с тем, чтобы дать большую юридическую защиту слабому, имеется в виду слабому из позиционной, с профессиональной точки зрения, с социально-экономической точки зрения, она тоже, так сказать, получит некоторый удар. Ну, удивлены оказались и те, и другие. Мы видим, что стопроцентно, то, что суд стал 100% на сторону обвиняющих Моше Кацава, стал, как я уже сказал, ну, весьма таким приятным сюрпризом для тех, которые поддерживают, тех, которые его обвиняли, и неприятным сюрпризом для тех, которые защищали Моше Кацава. Говорить о том, что общество расколото, мы на сегодняшний день не можем, но когда утихнут страсти, а в сухом остатке останется все тот же сакраментальный вопрос, израильское общество стало свободнее, либеральнее, чище и демократичнее, или слабый по-прежнему слаб, и у сильного есть возможности его притеснять, а вот замечательные и прекрасные законы, которые приняты для защиты слабого, используются как между различными группировками, борющихся за власть и общественные ресурсы, для того, чтобы обвинять друг друга и бороться друг с другом. Этот сакраментальный вопрос будет по-прежнему требовать ответа.
Сам Зиев Ханин полагает, что ход процесса по делу бывшего президента Израиля, несмотря на разговоры о политических интригах и влиянии средств массовой информации, подтвердил авторитет судебной системы в израильском обществе.
В отличие от тоталитарных и авторитарных режимов, где, ну там, я не знаю, там 90% причин, поиска причин обычно относится вот к такого рода сюжетов, которые находятся вокруг или за судебными решениями. Я думаю, что все-таки Израиль относится к категории либерально-демократических стран, и есть, ну, основания предполагать, что суд, как правило, руководствуется объективной реальностью, фактами и законом, а не теми интересами, которые находятся за, вокруг или над законом. Другое дело, что в маленькой стране стране, каково является Израиль, где все знают все, судьи, которые тоже люди, они тоже живут среди людей, в обществе, они находятся в этом самом информационном поле, и полностью исключить влияние на них тех или иных интересов невозможно. Но давайте все-таки еще раз подчеркнем, что суд по-прежнему, при том, что авторитет от всех общественных институтов, от партии Кнессета до президентской власти и полиции Израиля, рейтинг, так сказать, общественный авторитет неуклонно снижается из года в год, не катастрофически, но все-таки это было меньше, чем в первые десятилетия истории страны. Авторитет суда все еще находится высоко, поэтому мы не ошибемся с вами, если сможем предположить, что политические разборки и прочие интересы всегда во всех странах и у всех народов имеют место, но при этом закон — это закон, и надо полагать, что желание, скажем так, выполнить букву, не забывая при этом дух закона, это все-таки, наверное, основной мотив, который двигает судьями.
Это был израильский политолог, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. Наблюдатели отмечают, что адвокатами Моше Кацава, скорее всего, будет подана апелляция в Верховный суд. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор средств массовой информации, американская печать много внимания уделяет конфликту дипломатическому между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Соединенные Штаты аннулировали визу посла Венесуэлы в Вашингтоне в ответ на отказ президента Венесуэлы Уго Чавеса принять в Каракасе нового американского посла. Сегодня многие американские газеты публикуют корреспонденцию агентства Associated Press о разгорающемся американо-венесуэльском скандале. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В материале говорится, что Уго Чавес фактически спровоцировал Соединенные Штаты на высылку посла его страны, что действия администрации Обамы стали ответным шагом на отказ Чавеса принять нового американского посла Ларри Палмера. Во вторник Чавес в очередной раз заявил, что не позволит этому американскому дипломату въехать в Венесуэлу, потому что Палмер, как выразился Чавес, допустил вопиющие неуважительные высказывания об этой стране. Корреспондент Associated Press напоминает, что место главы американской дипмиссии в Каракасе вакантно с июля, после того, как закончились полномочия предыдущего посла. Ларри Палмер, который сейчас ожидает подтверждения своих посольских полномочий Сенатом США, ранее в этом году высказался о низком моральном духе венесуэльских военнослужащих и выразил озабоченность тем, что колумбийские повстанцы находят убежище в Венесуэле. Агентство Associated Press приводит слова представителя Госдепартамента США Филиппа Кроули о том, что, лишая венесуэльского посла Бернардо Альвареса Херрера американской визы, Госдеп предпринял надлежащий, пропорциональный и адекватный шаг. А вот как Филипп Кроули прокомментировал тот факт, что на прошлой неделе МИД Венесуэлы официально проинформировал Соединенные Штаты об аннулировании предварительного согласия руководства своей страны на назначение Ларри Палмера главой американской дипломатической миссии в Каракасе. «Мы сожалеем об этом шаге правительства Венесуэлы, и оно будет нести ответственность за это решение. Мы считаем, что именно из-за существующей напряженности в отношениях между нашими странами было важно поддерживать дипломатические контакты на самом высоком уровне. Президент Обама номинировал Ларри Палмера на пост посла в Венесуэле, потому что этот человек обладает уникальным сочетанием опыта, квалификации и здравого смысла». Фигура и деяния Уго Чавеса также упоминаются в сегодняшней публикации в газете Wall Street Journal. Автор статьи – Карл Гершман, президент Национального фонда за демократию со штаб-квартиры в Вашингтоне. Контекст статьи таков. Рождественско-новогодние каникулы вашингтонских политиков делают их удобным сезоном для наступательных действий автократических режимов. Автор напоминает, что совсем недавно лидер Венесуэлы Уго Чавес назвал выдающимся днем для демократии день, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко широко и жестоко подавил выступление демократической оппозиции. Сам же Чавес использовал нынешний праздничный период, чтобы провести через Национальную ассамблею закон, дающий ему право в течение полутора лет издавать указы, а также законы, вводящие строгий контроль над интернетом, телекоммуникационным сектором и неправительственными организациями. Президентские выборы в Венесуэле назначены на 2012 год, говорится в статье президента Национального фонда за демократию Карла Гершмана в газете Wall Street Journal. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Королевская комиссия «Английское наследие» отказалась признать дом, в котором в детстве жил участник группы «Битлз» Ринго Стар на улице Мэдрин-стрит в Ливерпуле, памятником культуры. Несколькими днями ранее та же комиссия включила в список культурного наследия страны пешеходный переход «Зебра» на улице Эбби-Роуд в Лондоне, где была сделана фотография для обложки последнего по времени записи альбома «Битлз». Эту фотографию 8 августа 1969 года на 10-минутной утренней сессии прямо перед студией Эбби-Роуд сделал фотограф Йен Макмиллан. О том, что означает для Британии британской культуры группа «Битлз», я беседую с обозревателем «Радио Свобода», знатоком английской рок-музыки Кириллом Кобриным.
Скорее, «Битлз» является одним из символов Британии для окружающего мира, нежели символом Британии для Британии самой. Не забывайте, что 60-е годы прошли в жесточайшей конкуренции двух главных групп британских того времени. Я не говорю о том, как сейчас нам кажется, да, кто из них лучший, но 60-е годы – это соперничество «Роллинг Стоунс» и «Битлз». И, естественно, что турист, когда он приезжает в Лондон, да, он, конечно, покупает майки с «Битлз», точно так же, как 70-е годы символ Британии – это «Sex Pistols». Это очень смешно. «Sex Pistols» на самом деле совершили огромную вещь, они там были первой панк-группой европейской и так далее, но понятно, что в 70-е годы в Британии и британской музыке, и британской культуре было масса всего интересного. Но, конечно, «Битлз» неизмеримо музыкально богаче, и мировоззренчески, наверное, это более важное явление, хотя, не знаю, сопоставимо, несопоставимо с лондонским панком, но, тем не менее, это скорее экспортный вариант.
Вы видели «Зебру»?
Вы знаете, Эбби-Роуд – это очень длинная улица, очень длинная улица. Я просто как-то решил пройтись по ней по всей, не совсем не сверившись с картой, а просто вот вышел в другом конце ее. Но это не спальный район, довольно как бы район, в котором перемешанное такие муниципальное жилье, построено в 60-е, 70-е годы, невероятно уродливое, такое уродливое, что даже красивое по-своему, с обычными вот этими террасными домами. И вот идешь, и уже практически у самого конца ты видишь эту студию, и вот этот переход. Узнаешь переход, потому что там обычно кучкуются итальянские туристы и фотографируют друг друга. А сама по себе идея увековечить память перехода гораздо интереснее, чем память какого-то дома. Правильно сделали, что дом Ринго Стара не сделали памятником культуры. Во-первых, Ринго Стар жив. Это раз. Группы «Битлз» уже нет. Во-вторых, переход – это памятник все-таки последнему альбому «Битлз», великому альбому «Битлз». Это памятник духу 60-х годов. Это памятник британскому экспорту поп-музыки. Это памятник молодости, видимо, тех людей, которые сейчас увековечивают это дело. Это все вещи, связанные с музыкой «Битлз» и с музыкантами «Битлз», ну, прямо, но в то же время, вот, ну, не так, как здесь жил Михаил Шолохов, я не знаю, Эрнест Хемингуэй и так далее.
Тут есть еще один аспект. Известен-то не сам переход, а известна фотография перехода, известен конверт. И отчасти это выковечивание не только памяти, собственно, конверта, а вообще искусство конверта, поскольку с уходом из массового производства виниловых дисков сам жанр фотографий для конвертов, работа художников для конвертов исчезла, этого нет.
Совершенно верно. Более того, смотрите, как происходит дело. Вот раньше было очень важно, как оформлен конверт, особенно в 70-е годы, в первой половине 70-х годов, когда рок-группы многие любили выпускать так называемые концептуальные альбомы, которые состояли там из длинных композиций, связанных между собой, там рассказывали какие-то длинные истории и так далее. И конверт всегда был составной частью как бы вот эстетики этой музыки. Потом появились CD. Ну, во-первых, на этой коробке не больно-то что разглядишь. Очень многие обложки классических альбомов 60-х, 70-х годов и 80-х, они не играют вот в уменьшении в таком, да. Вот. В-третьих, конечно, уже когда оформляли в эпоху CD альбомы, то, естественно, уже имели в виду дизайнеры, что это маленькая поверхность, старались мелкие рисунки как бы не наносить. И в-четвертых, и самое главное, мы же все-таки живем в эпоху айподов, такое понятие, как альбом исчезает, закачивают в основном сейчас отдельными песнями молодые люди, и не только молодые люди, составляют плейлисты из песен, и поэтому вот для всего этого как бы уже никакое оформление не нужно. И очень много хороших художников, между прочим, работало на этих альбомах и на обложках, это не только Битлз, но, с другой стороны, вот это все навязывало определенные впечатление, да, и восприятие. А сейчас слушатель, пользователь остается один на один вот с конечным продуктом. Этим продуктом является песня. Вот как она ему нравится, как он ее интерпретирует. Больше свободы.
Музыка «Битлз»
Минус переживет переход этот, когда не будет конвертов, и зебранное бюро останется только лишь музейным экспонатом?
Вы знаете, это любопытно совпало. Я где-то месяц назад был как раз в Лондоне, так получилось, я был в Apple Store, в магазине специализированном, как раз в главном первом, который открыт был в Лондоне. За несколько дней до этого было объявлено, что все песни Beatles теперь можно закачать на iTunes, да, они были куплены, права на них и так далее. И по этому поводу в Apple Store крутили бесконечно совершенно Beatles. И я думал об этом, и вы знаете, все-таки, конечно, Beatles выдерживает это испытание, потому что ведь если отбросить в сторону вот все эти разговоры о концептуальных альбомах, о всемирной любви, о хиппи, о том, о сём, о третьем, десятом, остаются песни, да, а эти люди умели писать хорошие песни.
Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 30 декабря был обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Королевская комиссия «Английское наследие» определяет вклад группы «Битлз» в британскую культуру. Вот так обстояли дела в четверг, 30 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона этот час ими был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. В эфире я оставляю с Ринго Старом и его композицией «Сада Сминога» с альбома группы «Битлз» «Эбби Роуд». Всего доброго.
Seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».